Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в программу «Светлый вечер», где сегодня мы говорим с Андреем Гнездиловым, петербургским врачом, основателем первого петербургского хосписа и психологом этого хосписа Аленой Шиманской. Я предлагаю поговорить вот еще на какую тему. Вас называют, Андрей Владимирович, доктором-сказочником. И вот везде тут написано «доктор Балу». А почему доктор Балу?
Ну, дело в том, что я как-то занимался с детьми и рассказывал им сказки. Они иногда слушались, иногда не слушались меня. Тогда я их как-то обозвал волчатами. Они сказали: «Ах, раз мы волчата, то вы медведь». И не просто медведь, а киплинговский медведь.
Из Маугли.
Да. И вот эта кличка ко мне так подошла, что даже моя матушка меня перестала называть по имени, а называла Балу.
А доктор-сказочник, это у вас был такой специальный врачебный прием рассказывать детям сказки? Какая-то сказкотерапия определенная или что?
Это сказкотерапия. Дело в том, что это на самом деле очень серьезная вещь, когда... Ведь в куклах мы имеем персонажей тех или иных сказок и сюжетов. Ну вот, и, собственно, даже понятие бессмертия, оно вводится, когда человек получает куклу. И, ну, ребенок получает куклу, оживляет ее, и кукла является первым другом для ребенка. Потому что ночью он помогает справляться со страхами темноты, днем со скукой, когда он идет гулять и может, так сказать, развлекать себя как угодно. Но я, так сказать, делал упор немножко на другом. В каждом человеке сохраняется дитя, детское «я», ребенок внутренний. И часто этот ребенок не замечает того прекрасного или того ужасного, что, так сказать, вокруг него происходит. И вот тогда приходит на свет сказка. Сказка для взрослого человека, который не видит, что в его жизни было прекрасного, а что было не очень. И я стараюсь ориентировать сказки на те истории жизни, которые рассказывают о себе больные. И, соответственно, вот... Многим нравится это, многие находят какой-то смысл. Ведь для человека очень важно, чтобы его жизнь признали. Потому что каким-то образом человек иногда перебарщивает в своем самоосуждении и не видит в своей жизни, так сказать, ничего хорошего, что вот прошла жизнь, а он и не заметил этого, и сейчас приходится уходить. Но сказка помогает немножко иначе, даже духовно взглянуть на жизнь, заметить, что вот, так сказать, человек проявляет героизм, жертвуя собой, своему ребенку или родственникам, и это, в общем-то, утешает больного и дает ему возможность где-то переориентироваться. Я всегда прошу иногда больного сочинить сказку про самого себя и с иным сюжетом, зная, что вот пускай даже придуманный сюжет, но он все-таки начинает существовать в жизни его и облегчает ему, так сказать, переходы. Не знаю, я так достаточно сумбурно об этом говорю, но поверьте мне, что в этом есть определенный смысл в сказкотерапии. И, в общем-то, ее применение, оно создает целый...
У нас в гостях уже неоднократно были московские онкопсихологи, которые занимаются как раз сказкотерапией. Да, они тоже рассказывали. Они как раз ссылались на ваш опыт в первую очередь.
Алена, мне кажется, хочет что-то добавить.
Да, я как раз о своем опыте сказкотерапии хочу рассказать. Меня пригласили пациентки, она лежит на животе уже давно, и, в общем, у нее только одна рука шевелится, и она была совершенно в депрессивном состоянии. Мы с Андреем Владимировичем, когда пересекаемся в хосписе, мы обсуждаем, кто, что, как себя чувствует, и мы с ней стали... Андрей Владимирович подарил ей какую-то сказку с розой, и она говорит: «Я Роза». А я говорю: «Кем ты была раньше?» Она говорит: «Я вообще педагогом работала». Я говорю: «А давай вот ты все равно лежишь, да? То есть чем-то займемся». То есть сначала установился контакт близкий такой с человеком, и она стала писать сказки. То есть я к ней прихожу, она придумывает сказку. Себя она назвала Розой, ее партнер Кактус. И каждую встречу она надиктовывала мне новую сказку. Всего 13 сказок она сочинила, пока она лежала. То есть у нее появился смысл в том, что она лежит. Причем каждая сказка, это было, знаете, как дидактические сказки бывают, да? Смысл. И когда она написала 13-ю сказку, она мне сказала: «Ты знаешь, — говорит, — я поняла, что все, что делал мой муж для меня, он делал с лучшими побуждениями». Потому что когда она через сказку рассказывала, кактус ее там то в болото повел, то есть постоянно был какой-то адреналин, постоянно она испытывала стресс в этих отношениях. И она сделала такое резюме, вот прописав эти сказки, осознав, что муж делал ей хорошо. И после этого она, вот осознав то, что все было для нее, и он ее любил, она какой-то спокойной душой умерла. То есть это реальность, да, можно переписать в виде сказки, ей это очень помогло.
А я правильно понимаю, что еще вот, ну, эти архетипы, да, там признанные какие-то схемы взаимоотношений, которые, да, там в сказках присутствуют, они помогают еще людям признать как бы существенность собственной жизни и собственных выборов на жизненном пути. Ну вот просто Андрей Владимирович привел такой пример. Может быть, я хочу, попрошу подробнее его как-то расписать, что ли. Вот вы говорили о том, что там человеку может жизнь, собственно, как казаться бессмысленной и совершенно безрезультатной, да, а с другой стороны, он при этом всем пожертвовал ради ребенка и этого не замечает и не придает этому значения. Так вот, да, вот вы про это говорили.
Да-да.
Вот как бы какая сказка в этом случае, как ему вот...
Ну, вот вам маленький пример. Uh-huh. Женщина с доброкачественной опухолью, но совершенно бездвижная, лежит в нашем хосписе уже очень долгое время. И, собственно, она приехала из Грозного и, в общем-то, осталась в хосписе. Ну вот, пожертвовав собою и ради своего сына, который смог устроиться в какой-то комнате, в квартире и обзавестись семьей и прочее. И она ничего не видела в своем поступке странного или особенного. Она осталась в хосписе среди тяжелейших больных, где каждый день может происходить трагедия. Но женщина удивительной силы, воли, и к ней, на нее опирается даже персонал, который приходит утешать ее. Ну вот. И я написал сказку о сапогах, волшебных сапогах, которые помогли ей снова ходить и проходить через время. И она, оказывается, попадает в тюрьму, где томится король и ждет казни. И она, естественно, начинает ухаживать за ним, помогает ему, и в конце концов перед ней стоит дилемма. Короля должны казнить, и либо она даст ему свои волшебные сапоги и сама останется при монастыре, а он уйдет. Ну и, разумеется, выбор один. Она ради него жертвует собой. И, выслушав это, больная долго плакала. Но это уже были очистительные слезы, которые помогают как-то более-менее как-то воспринять ситуацию.
А есть надежда, что она сама, вот настоящая ваша пациентка, будет ходить?
Нет, надежды нет. Хотя я думаю, что...
Она говорит: пролежу 30 лет, 3 года и 3 месяца, встану и пойду. Да, вот она так шутит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» один из основателей первого петербургского хосписа, врач Андрей Гнездилов, и психолог этого хосписа Алена Шиманская.
Ну, я хотел просто сказать, что мы не только обслуживаем больных, мы учимся у наших больных, и иногда слышим такую мудрость, которую можно положить в основу целой философии. Одна женщина сказала, когда я с ней разговаривал, не говорите откровенно, я не боюсь смерти. Я говорю, как так, мы все боимся смерти, тут нет ничего постыдного. Она говорит, в моем случае другое. Я хотела, я не была богата, но я вышла замуж по любви. Я хотела иметь ребенка, я имела ребенка, девочку. Я хотела внучку, я получила внучку. И мне кажется, что я прожила и получила все и узнала обо всем, что меня окружило, на что я способна, понять. И теперь мне хочется большего. То есть она в смерти хочет увидеть смысл жизни. И это настолько неожиданно и настолько вот подчеркивает оптимизм людей, что грешно думать о смерти.
Я вот, если вы не возражаете, хотела бы поговорить подробнее о персонале, о людях, которые работают в хосписе. Я так поняла, что существует сестричество во имя преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы, Елизаветы Федоровны Романовой. Причем где-то вот мы смотрели тоже информацию, что это не только сестричество, но и братья там участвуют в деятельности, так?
Вот. Волонтеры.
Волонтеры.
Откуда, вот кто эти люди, откуда они приходят, с чем они приходят?
Из духовной академии,
да?
Приходят. Много студентов, которые вот заинтересованы понятиями смысла жизни и, так сказать, своего применения.
Еще приходят люди, пережившие утрату. Вот у нас сейчас курс идет обучение сестер милосердия, как раз вот под как патронажем сестричества. Да, это медсестры или просто студенты, или обычные люди, которые хотят ухаживать, научиться ухаживать за больными. И действительно, кто-то пришел, потому что произошла трагедия, и он не знал, как надо было раньше ухаживать. Удивительно много молодых людей, которые приходят учиться этому делу и говорят, мы очень хотим помогать людям. Вот это потрясает очень. У нас сейчас группа была вот 45 человек, мы целый год показывали им хоспис, врачи читали лекции, медсестры читали лекции, мы читали лекции. Это удивительные люди, у которых такая искра поделиться. Даже если вот у них какая-то была беда в жизни, да, они переосмыслили какие-то свои ценности, они изменились, они поняли, что мы можем получать, только отдавая другим людям.
Вы когда говорите «молодые люди», вы какой возраст имеете в виду? 30 лет, 20, 16? Вот кто самые молодые ваши помощники?
Это, ну, между 20 и 30, я так сказала бы.
То есть это студенты и постстуденческий,
да, это студенты, такой возраст? Молодые. Вот у нас как раз был три мужчины. Один 70 лет, другой 50, 40 лет и 27 лет на этом курсе.
А это вот именно тенденция последних лет, вот, наверное, к Андрею Владимировичу вопрос, или всегда молодых людей привлекало вот это делание, да, вот эта помощь больным, уходящим людям?
Вы знаете, что сейчас все-таки как-то более активные люди.
Да?
Но вообще, когда мы открыли хоспис, мы поразились, что у нас снизилась криминогенная обстановка. И более того, наркотики тоже самое где-то уменьшились.
И... Это как? Это в отделении милиции вам сказали или
и
как?
И где это? В районе, где хоспис?
Это в районе, где мы работаем и сталкиваемся с родителями детей. И мы это абсолютно точно, потому что я смотрел, еще интересовался проблемами суицидологии, суицидов. И снижена была цифра суицидов, потому что люди, долгое время не зная ничего о смерти, они ее видели гораздо более страшной, чем вот то, что, так сказать, на самом деле иногда происходит. И, в общем-то, вот этот энтузиазм, мы поддерживали его сейчас. И вот наши, так сказать, мечты и создать проект «Дом сказочника», вот, где каждый мог прийти, обменяться мнениями о своих деяниях и в какой-то степени побыть в том образе, который ему хочется побыть. Это вот театр, который, так сказать, мы устроили на дому. Театр называется «Комтымук», компанейский театр музыкальных картинок, где люди переодеваются в театральные наряды. И очень часто принимают участие родственники больных, которые вот в тяжелом, что называется, после гибели или при грозящей гибели их родственников. Вот, все это возможно сделать без оскорбления чувства горя, потому что многие родственники, потеряв своего близкого человека, не испытывают чувство вины, хотя, может быть, вложили в своего родственника все свои силы.
Ну, чувство вины и, может быть, чувство того, что что-то не так сделали даже. Вот да. Просто, а мог бы я, а мог бы тут, а мог бы
да,
тут.
Да. И здесь очень важно найти для человека применение, когда он может переменить свой стереотип жизни и стать более чутким и внимательным. Ну, например, потеряв мать, один уже достаточно взрослый человек впал в депрессию, и трудно было его вывести. Он вообще думал уже о самоубийстве. Но ему дали хороший совет, он пошел ухаживать в гериатрическое отделение за стариками. Причем, ухаживая там за старушками, старичками, он как бы отдавал долг своей матери, с которой был груб или там недостаточно почтителен. И вот это его, как раз его поведение, оно помогло ему выйти из депрессии.
Ну, наверное, еще помогло научиться ценить жизнь. Да?
Мы вообще считаем, что мы учимся у больных гораздо большему, чем они у нас.
Давайте поговорим о такой важной вещи, как помощь хоспису. Ну, нас слушают совершенно разные люди, которые, с одной стороны, которым может быть, ну, не дай бог, конечно, нужна помощь, а с другой стороны, которые, может быть, могут помочь как-то. Вот расскажите, пожалуйста, какая помощь нужна петербургскому хоспису?
На самом деле есть фонд «Вера», может быть, вы слышали, который оказывает благотворительную помощь хосписам. И если у нас там что-то сломалось, и государство нам не может оплатить прямо сейчас, да, или купить новый ящик, там вот у нас сломался холодильник, то фонд «Вера» выделил нам деньги, и мы купили этот холодильник. То есть если у нас есть какие-то потребности за рамки, да, тех денег, которые нам дает государство, то фонд «Вера» нам помогает очень.
Так что да, давайте, дорогие слушатели, обозначим фонд «Вера» как организацию, к которой можно обращаться, если вы хотите оказать какую-то посильную помощь петербургскому хоспису. Время наше уже подходит к концу. Я напомню слушателям, что сегодня в гостях у нас были совершенно замечательные люди, которые делают очень и очень важные вещи. Один из основателей первого петербургского хосписа Андрей Гнездилов, врач, врач-сказочник, доктор Балу, как его еще называют в Петербурге, и Алена Шиманская, психолог этого хосписа. Спасибо вам большое, что пришли, что рассказали. Также мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо, всего доброго и будьте здоровы.
Спасибо, будьте Спасибо. Счастливы.
Светлый вечер. На радио «Вера».